Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 30 января. Рекордное тепло. В Москве сегодня плюс 9. Было 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что на дорогах? 3 балла прямо сейчас. 3 балла нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок. По-моему, на этой неделе столь серьезных пробок еще не было. Сейчас уже много красного цвета в стандартных, впрочем, местах. На севере 3-го транспортного кольца, в районе Ленинградки, в районе Савеловской эстакады, на Московской кольцевой автодороге, в районе Путилково, то есть перед Ленинградским шоссе, такая ежедневная несколькокилометровая пробка. Еще обращаем внимание на то, что много красного сегодня, а это вот не каждый день так бывает, на внешнем МКАДе в районе его пересечения с Можайским шоссе. Имейте в виду, в целом, напомню, 3 балла, 2 часа 5-бальных пробок, по прогнозам, ждет нас в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Уже 3 миллиона россиян примерно зарегистрировались в единой биометрической системе. 80% профилей создано в 2024 году. Надо ли полагать, что в ближайшее время будет взрывной рост подобного рода регистраций? Зачем эта регистрация и насколько все это безопасно? Первая тема. Вторая. Власти Татарстана запретили мигрантам работать таксистами и охранниками. Это далеко не первый регион в Российской Федерации, где вводятся подобные ограничения. Но насколько подобные запреты экономически оправданы, к чему они могут привести или уже приводят там, где, к примеру, подобные ограничения вводили раньше. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Вертолет и самолет перед столкновением над Вашингтоном следовали обычными маршрутами, и связь с ними поддерживалась. Молния на ленте агентства ТАСС со ссылкой на неназванного министра. Еще. Полиция Словакии задержала украинского гражданина, как тут сказано, в связи с угрозой государственного переворота. И этого задержанного гражданина теперь будут выдворять из страны. ТАСС пишет со ссылкой на портал словацкий, портал «Денник». РИА Новости в эти минуты. Теперь вот тут уже есть подробности. Не просто неназванный министр. Министр транспорта США подтверждает, экипаж военного вертолета совершал перед столкновением с самолетом в небе над Вашингтоном тренировочный полет. Других подробностей пока не приводится.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Присоединяйтесь к разговору. Сегодня появились сообщения о том, что примерно 3 миллиона граждан Российской Федерации уже зарегистрированы в единой биометрической системе. Причем 80% из этих 3 миллионов создавали профили в 2024 году. То есть, получается взрывной рост тех, кто в этой самой единой биометрической системе регистрируется. И если это так, то, очевидно, еще больших масштабов надо ожидать в 2025 году. ТАСС рассказывает об этом со ссылкой на слова генерального директора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого. Тот говорит, что в прошлом году вместе с правительством, Минцифрой и Банком России работу единой биометрической системы перезапустили. Значительную часть ресурсов направили на запуск новых сервисов. Восприятие биометрии в народе стали наблюдаться положительные изменения. Поволоцкий цитирует данные ВЦИОМ, согласно которым о позитивном отношении к технологиям подобного рода сообщил 41% россиян, тогда как годом ранее таковых было всего 27%. Единая биометрическая система. Это такая цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе, к примеру, бесконтактная оплата покупок и проезда на транспорте, дистанционная открытие бизнеса и обслуживание в многофункциональных центрах. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. И Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики. Все это в Российском экономическом университете имени Плеханова. Профессор, доктор физико-математических наук. Тимур Мурадович, здравствуйте.
Добрый день.
Единая биометрическая система. Вот если спросить вас, а зачем в ней регистрироваться, как ответите?
Вы знаете, широкое использование биометрических данных – это, безусловно, очень правильный и совершенно необходимый шаг. Безусловно, очень своевременный. Эта мера позволит качественно улучшить, обезопасить многие аспекты жизни людей, законопослушных граждан, разумеется. Сделать их легче, удобнее и защитить их персональные данные, защитить их сбережения, остановить или, во всяком случае, существенно помешать распространению вот этого вала мошеннических действий, в результате которых наши граждане лишаются совершенно сумасшедших денег ежегодно, ежемесячно, и вот буквально здесь и сейчас, к сожалению, происходят вот такого рода мошеннические действия. И внедрение биометрии, во-первых, оно уже идет, и это, безусловно, очень правильно. Многие уже знакомы по системам автоматической идентификации личности в аэропортах, например, биометрические паспорта, которые действуют 10 лет, а не 5, как документы старого образца. Но технология, на самом деле, готова к тому, чтобы допустить намного более широкое внедрение этих методов. Каждый банкомат оборудован камерами видеонаблюдения, и большинство из них уже имеют очень достойное разрешение. На каждом устройстве, практически каждом компьютере, каждом мобильном телефоне есть видеокамера и, само собой, голос человека. Тоже можно записывать и сличать с образцами, если они будут в базе данных. Поэтому единая биометрическая система, в которой на текущий момент хранятся всего лишь изображение лица человека, ключевых параметров его лица и данные о голосе человека. Это, безусловно, очень важный, очень своевременный шаг вперед, который способен очень радикально улучшить и обезопасить повседневную жизнь и сбережения законопослушных граждан и, конечно, сделать жизнь мошенников намного более тяжелой.
Вот смотрите, вы говорите, что это сделает жизнь мошенников более тяжелыми, а слушатели тем временем один, вот, например, а эту базу ведь тоже можно украсть, или другой. Это все для контроля и ограничения действий и слива биометрических данных, чтобы, наоборот, упростить мошенникам жизнь.
Нет, я не согласен с такой точкой зрения. Понятно, что безопасность всей базы данных, это, конечно, вопрос номер один. Она должна быть защищена, она уже защищена весьма с помощью весьма надежных методов, она хранится в распределенном виде, и, конечно, доступ жестко регламентирован. Вот. Но, так или иначе, те данные, которые там есть, они хранятся в зашифрованном виде, в виде хэш-кодов в том числе, разумеется, и совсем не так легко эту базу данных украсть в открытом виде, там, разумеется, данные никакие не хранятся. Но понятно, что абсолютной защиты не существует, что это лишь дополнение, очень ценное, очень своевременное и значимое дополнение к уже существующей системе идентификации личности. Но все же то, что в основном используется сейчас, то есть идентификация с помощью, например, паспорта, это своего рода анахронизм, что ни говори, потому что так или иначе физическая личность человека привязана к документу только через маленький вот этот вот прямоугольничек с фотографией, далеко не всегда такого уж высокого качества, и иногда, даже зачастую, может быть, сделанной десятки лет тому назад. 45 лет у нас меняется паспорт общегражданский, после чего он не меняется, может не меняться очень долго или даже никогда. А внешность человека меняется, и довольно существенно может поменяться, бывают очень похожие внешние люди, поэтому вот такая вот на глазок органолептическая идентификация с помощью фотографии в паспорте, это, безусловно, даже не прошлый век, а прошлое тысячелетие и анахронизм. Поэтому, конечно, эту технологию нужно обязательно дополнять биометрическими методами.
Вот смотрите, можно подделать, грубо говоря, соответственно, биометрические данные, типа подложить чужие отпечатки или что-то подобное?
Абсолютной защиты, безусловно, не существует. Никакая система идентификации личности на текущий момент не способна ее предоставить. И даже если бы не данные о голосе и внешность, о лице человека хранились в этой системе, а даже результаты полногеномного исследования, то, конечно, какая-то комбинация действий на каком-то уровне доступа в принципе могла бы, вероятно, позволить украсть чужие персональные данные и присвоить чьи-то вот данные чужой личности и с помощью этой информации совершить мошеннические действия. Но, тем не менее, комбинация уже существующей внедренной и распространенной стандартной системы с помощью документов с биометрическими данными, это, несомненно, большой шаг вперед, и он существенно, в разы, на порядке повышает надежность. Безусловно, взламывать такую систему, уводить данные и выдавать себя за другое лицо становится радикально сложнее.
Тут ведь другой поворот. Люди-то о себе думают прежде всего. Вот, например, 918-й говорит, когда вы говорите, что паспорт — это анахронизм, он говорит, это анахронизм у меня в кармане лежит, и когда и если его украдут, я тут же смогу заявить в органы. То есть я сразу пойму, что паспорта у меня больше нет. А вот когда и если кто-нибудь украдет мою радужку, мои отпечатки или радужку глаза, как тут пишет 724-й, я ведь не сразу это пойму.
Это верно, безусловно, такое обстоятельство есть, но, тем не менее, совершенный документ, идеальный способ удостоверения личности, он должен всегда быть человеком, его должно быть невозможно украсть. То есть в этом смысле можно обратиться к существующей уже давно, на протяжении многих десятилетий, как минимум, а, вероятно, и больше практики, например, на системно значимых предприятиях. Пропуски сотрудников, они не выдаются на руки, они хранятся над проходной, и сотрудник сличает, уж как может, это, конечно, тоже технология прошлого, но, так или иначе, пропуск хранится там, где он нужен непосредственно, то есть на вахте, и человека пропускают, сверяя его данные с теми данными, которые есть в пропуске на вахте. Ну вот, биометрия, она как раз позволяет реализовать эту идею на технологически качественно более высоком уровне. То есть данные о радужке глаза, данные о голосе, они всегда при человеке, и можно скопировать их, безусловно, но должно быть невозможно скопировать те зашифрованные, захешированные отпечатки, коды этих данных, которые будут использоваться для сличения.
Понятно, спасибо. Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики в университете имени Плеханова, профессор, доктор физико-математических наук. Может, шаг и правильный, но материальных стимулов переходить на нее от организаторов системы я не получал, пишет Макар 565-й, а даром только птички поют. Так это, в общем, вы больше заинтересованы в том, чтобы что-то подобное работало. Не заинтересованы, но не пользуйтесь, нет проблем. Правда, Макар обращает внимание, а ведь силиконовые маски, говорит, у преступников очень реалистичны. А у силиконовых масок что, радужная оболочка глаза есть? Ни за что, Ника 345-й, никакой биометрии. 7 или даже 8 восклицательных знаков. И так сливаются и продаются все базы данных. Никто персонально никакой ответственности не несет, где хранится, как хранится. На данный период все уязвимо, и дополнительные риски мне не нужны. А в чем вы видите дополнительные риски? Я вот пока не очень понимаю, если все равно все базы данных продаются, соответственно, то есть там, грубо говоря, 100 баз данных продаются или 102, какая разница? Случайная история того, что вы пострадаете от мошенников, от этого сильно не увеличивается. Ну, как кажется, во всяком случае. 724-й. Если, например, данные о человеке есть только у Сбера, откуда они вдруг у мошенников? Ну, а если не только у Сбера? Как правило, ведь мы говорим о данных, которые есть далеко не только у одного банка, не у двух банков, а у многих организаций. Под благими мотивами, полагает Павел 835-й, биометрию собирают для того, чтобы потом штрафовать с помощью камер с искусственным интеллектом за переход на красный свет или плевок на тротуар, что, конечно, плохо, но все же. Тут понимаете, какая штука, Павел? Если действительно захотят штрафовать с помощью камер с искусственным интеллектом за переход на красный свет, собирать биометрию будут иначе. И никто не будет призывать вас сдавать подобного рода данные в единую биометрическую систему, а вас обяжут это сделать в ближайшее время. Бумажный паспорт не подключен никакой сети, и от нее не зависит, а электронные документы без средств считывания интернета не работают. Ну и что, Сергей? А вы часто в последнее время сталкивались с тем, что неподключенный бумажный паспорт нужно как-то так предъявлять, что эти данные с этого паспорта не забивают, к примеру, в компьютер? 7373948. Телефон прямого эфира. Простое распознавание лица – это ведь тоже биометрия, пишет Павел 835. Это не только радужка или отпечатки. Да, конечно, и голос, и распознавание лица – все это биометрия. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. В принципе, дело-то, конечно, хорошее. Любая комплексная программа, она лучше, чем программа одиночная. Ну и я бы высказался бы еще вот за что. Эта система должна постоянно корректироваться самим пользователем. И он должен получать сведения о том, что он скорректировал эту систему, и что к этой системе, ну, к его данным обращались. Так же, как это вот проходит, допустим, в банке.
Так и в госуслугах так же работает, скорее всего, это так и будет работать в единой биометрической системе.
Ну вот хорошо, чтобы оно так было. Тогда можно будет гарантированным быть, что вместо тебя кто-то не воспользовался твоими данными.
Это важно, спасибо. Это все рептилоиды инспирировали, чтобы собрать все данные, пишет Виталий 618. А следом за ним Сергей 424 пишет, что с его точки зрения по биометрии даже в Откровении написано, там говорит про число дьявола и про его знак на челе и на правой руке. Так что, Виталий, вы зря насчет рептилоидов. 753-й, никакой биометрии, раньше как-то жили и ничего, так раньше и без автомобилей жили, еда была другая и тоже ничего. 7373948, телефон прямого эфира. Игорь из Италии, это 580-й, говорит, у меня уже как минимум 5 лет удостоверение личности электронное с биометрией, и в этом проблем не вижу. В Италии из 60 миллионов жителей биометрические документы имеет 41 миллион. 726-й говорит, а я буду держаться до конца, мне 55. 796-й купил себе новый телефон и в Сбер зашел по лицу, это очень удобно. Пока, еще раз напомню, в биометрической системе, единой биометрической системе, зарегистрировались примерно 3 миллиона. На россиян, как об этом рассказывают. При этом важно заметить, что 80% из этих 3 миллионов зарегистрировались в последнее время, в 2024 году.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти Татарстана теперь запрещают мигрантам работать таксистами и охранниками. Пока на год, указ подписал глава республики Рустам Миниханов. В документе сказано, что иностранцам будет нельзя трудоустроиться в фирмы по перевозке грузов, в компании, которые оказывают финансовые услуги, которые занимаются страхованием. Вакансии для мигрантов не будут доступны в сферах права, бухгалтерского учета, ветеринарии, ремонта техники. А еще, да нет, просто до для этого сообщение, нам еще цифру предлагают по поводу того, что в Татарстане Главное управление службы судебных приставов за год из региона выдворили за пределы России более 2700 нелегалов. Насколько я понимаю, все-таки запрет мигрантов – это не попытка бороться с нелегалами. Но как это работает? Ведь Татарстан не первый, кто вводит подобные ограничения. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции в Общественной палате. Маргарита Арвитовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько экономически оправданы подобные запреты?
Давайте посмотрим на выгоду именно от приглашения мигрантов. У нас очень серьезный дефицит кадров в строительстве, у нас серьезный дефицит кадров в промышленности. Именно там мы, наверное, готовы принимать мигрантов, потому что там не хватает рабочих рук. Но у нас категорически нету, вот, знаете, такого дефицита и огромной необходимости в курьерах и в тех, кто у нас водит такси. Но это достаточно такие серьезные с точки зрения зарплатных, да, ожиданий и получения зарплаты позиции. Но зачем вот нам как обществу, если мы будем говорить отвлеченно, да, от каких-то таких вот эмоциональных историй, если мы будем говорить с точки зрения просто прагматизма, да, вот у нас есть прагматический интерес. И он должен быть удовлетворен. Ради этого прагматического экономического интереса мы готовы идти на какие-то, может быть, не совсем удобные, я имею в виду общество, да, для себя издержки. В плане появления детей, не знающих русского языка, которых нужно учить этому языку, и многое-многое другое. Все это стоит денег. Поэтому это действительно не первый регион, который вводит такие запреты. К сожалению, не всегда вслед за этим запретом следует его четкое выполнение. Я была в некоторых регионах, в которых уже год-полтора действуют эти запреты, но ты садишься в такси, и ты видишь, что за рулем сидит как раз представитель мигрантского сообщества. Почему как бы это происходит, я не могу сказать, но... Теперь бы еще хорошо, чтобы вот все эти принятые ограничения, чтобы они действительно выполнялись, а с другой стороны, чтобы создавались условия, чтобы мигранты, приезжающие к нам, они шли как раз вот на заводы и на стройки, там, где нам больше всего нужно.
Смотрите, люди обычно, когда говорят о том, как это уже работает в тех регионах, где ввели запреты, а чаще всего запрещают почему-то именно таксистов, говорят, что в результате этого такси стало меньше, а цены на такси существенно выросли.
Не могу подтвердить это, потому что я, в частности, Калуга, один из регионов, который первый начал вообще всю эту кампанию и получил, соседи наши, да, ближайшие от Москвы, и получил огромное количество хейта по этому поводу. Но я была в Калуге и вызывала такси, передвигалась по городу регулярно несколько дней на такси. Действительно, как бы такси приезжает вовремя, там нет представителей мигрантского сообщества, все местные хорошо знают город, проблем нету с такси, во всяком случае, в частности, в Калуге.
Спасибо. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрегиональным отношениям и миграции в Общественной палате Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. Да, вот сейчас здесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вася. Ну, на самом деле, этот пилотный проект в Татарстане уже демонстрируется не раз. И где-где, а в Татарстане постоянно мониторят ситуацию на рынке труда, в том числе среди разнопрофильных и высококвалифицированных соискателей, тем более на должности там охранников и таксистов. Понимаете, нигде в стране, в развитой стране нет такого условия, чтобы безопасность и комфорт предлагаемых услуг стоили дешево. Это во-первых. Тем более в ваших передачах постоянно выратывали за то, что таксистам поднимали зарплату. А во-вторых, в вашем родном Новосибирске де-факто давно уже уличной торговлей, тем более санкционированными рынками, руководят так называемые махровые криминальные этнические группировки, приезжающие к нам из Азии. И с этим бедствием ничего не могут сделать уже который год.
Понятно. Поэтому... А вы большой специалист по новосибирским рынкам, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Я был в Омане, пишет Виталий, там такая история работает. Автобусы и такси водят только местные коренные арабы. Практика для того региона удивительная. Проезд не копеечный, но и страна богатая, и население небольшое. А кто в Татарстан вообще едет работать, если они в Москве, 279-й, или Денис, 443-й. Но если в каком-то регионе мигрантам запретят работать, значит, они поедут в другой регион, где пока можно, как он пишет, угадайте с первого раза, в какой. Виталий, кстати, пишет, что вот если уж мы говорим о том, что доставка – это не так важно, любители рыбы с рисом, пишет Виталий, дома с экспертом-то не согласятся. Они хотят эту рыбу. Они хотят дома под сериал. Если есть спрос, соответственно, нужны и курьеры. Вот говорят, что если не будет мигрантов в этих сферах, то, соответственно, предложение будет уменьшаться. А если будет уменьшаться предложение, значит, будут увеличиваться цены. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Можно писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Что у нас еще? Так, да-да-да-да. Нет, я не инициатор идей. Действительно, Виталий говорит, меня только что отчитывал Вайс. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А вот вы говорите про таксиста. А разве вам не удовольствие заплатить за хорошо оказанную услугу своему соотечественнику достойную сумму?
А, то есть вам в удовольствие платить за такси больше? Я просто спрашиваю.
Мне удовольствие получить больше.
Вам кажется, что таким образом получают больше за большие деньги? Хорошо. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я скажу, у нас не такой уже небольшой, большой недостаток этой кадровой этой персонала.
Да нет, ну говорят обычно, подождите, ну говорят от 3 до 7 миллионов.
Сталин был бы руководитель, он нашел бы, вы посмотрите.
Сталин был бы руководителем, тогда бы он нашел решение этой проблемы. Возможно, но у нас не Сталин руководитель, Сталин какое-то время назад умер. Власти Татарстана запретили мигрантам работать таксистами и охранниками. Это не первый регион, где подобные ограничения вводятся. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 января, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире, вы пишете через смс-портал или телеграм, вы без предварительной модерации попадаете в прямой эфир, когда звоните по номеру 7373948, либо не звоните и не пишете, а просто смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе трехбальные пробки. Нам сегодня обещают 2 часа пятибальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Пока 3 балла. Обращаем особое внимание не только на традиционные пробки на третьем транспортном кольце на севере или, скажем, на МКАДе в районе Ленинградки. Но вот многокилометровая пробка сейчас на юге Московской кольцевой автодороги от пересечения МКАД и Московского скоростного диаметра. Вот перед Варшавским шоссе то ли там дорожные работы, то ли еще что-то. Но, насколько я понимаю, примерно 5-километровая пробка, по сути, от Липецкой улицы, ожидает тех, кто в том районе сейчас продолжает движение по внутреннему МКАД.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуму внесли законопроект о капитальном ремонте многоквартирных домов раз в 5 лет вместо нынешних 25. Что можно сказать о нужной периодичности ремонтов домов? Насколько дорого то, что предлагают депутаты? Первая тема. Вторая. Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор студентам, которых дети видели в окне обнаженными. И за это студенты получили, соответственно, 1-5, другой 5,5 лет строгого режима. Что означает это решение Мосгорсуда? Надо ли всем задуматься о последствиях этого дела? Вторая тема. Минут через 10 обсуждаем. Теперь срочные сообщения. В Крыму расширили границы зоны региональной чрезвычайной ситуации из-за выброса мазута. Это указ главы республики, цитирует агентство ТАСС. Представитель ЕС заявляет о том, что лидеры 27 стран этого союза на саммите 3 февраля будут обсуждать отношения с Соединенными Штатами Америки в геополитическом контексте. Срочное сообщение с ленты агентства. Агентство РИА Новости. Здесь о палестинских заключенных. Заявление Хамаса. Заключенных будут освобождать в четверг в 6 вечера по московскому времени.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Виталий, кстати, интересно, живи Сталин в наше время, что бы он сделал с доставщиками рыбы с рисом или воды в офисы? Их бы признали тунеядцами, отправили бы строить какую-то новую ГЭС или канал. Ну, последнее время вот Мединский, кстати сказать, о Сталине вспоминал. Может быть, есть смысл опять к этой теме вернуться. 724-е. По магазинам ходить, только время тратить. Курьерам все-таки удобнее. Значит, кое-кому курьеры нужны. Первая тема у нас в этой получасовке. Законопроект «Справедливой России» о капремонте многоквартирных домов раз в 5 лет. Авторы документа пишут, что сейчас обследование, почему-то они ремонт называют обследованием, многоэтажек проходит раз в 25 лет. И они говорят, это огромный срок, за который многие собственники могут уехать из своих квартир, так и не дождавшись ремонта. Депутаты утверждают, что за четверть века может накопиться столько проблем, что дом может быть проще снести. От частых обследований, читай, раз в 5 лет, выиграют и коммунальные службы, которые, по мнению депутатов, в этом случае смогут вовремя обнаружить аварийную ситуацию и ее устранить. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы слышали, наверное, про инициативу депутатов во главе с Сергеем Мироновым. Скажите, а есть какая-то более-менее объективная история по поводу того, с какой периодичностью надо делать капремонт жилых домов?
Слушайте, да, в законопроекте не про проведение капитального ремонта говорится, там именно говорится про обследование. Дело в том, что в прошлом году мы приняли закон о том, что сроки капитального ремонта могут передвигаться в зависимости от результатов технического обследования домов. И такие обследования могут делать как органы власти, региональные или местные, так и сами жители за свой счет. Вот Сергей Миронов предлагает, чтобы это не жители делали за свой счет, а чтобы это за счет средств регионального оператора, значит, каждые 5 лет у нас проходило сплошное техническое обследование многоквартирных домов. Ну, при этом там в финансово-экономическом обосновании написано, что это мероприятие не потребует денег из федерального бюджета.
Но из какого-то бюджета все равно ведь потребует.
Да, да, нет, безусловно, потому что региональный оператор, вот все подобные вещи, там в том числе технические обследования, проводят из регионального бюджета. И, конечно, это очень большие деньги, и пока вот за региональные программы отвечают субъекты, но это их личное дело, да, как они там сформируют свою программу капремонта, как они ее будут выполнять. А если вот мы их обяжем на федеральном уровне это все делать раз в 5 лет, это потребует, конечно, серьезных субсидий из федерального бюджета, которые, ну, конечно, коллеги, как обычно, из оппозиционных фракций даже не берут труда для себя считать. Вот, им главное вот клич кинуть. Хотя вообще сама по себе идея очень здравая. У нас действительно с 2013 года прекратилась сплошная техническая инвентаризация многоквартирных домов. И мы, ну, в Москве она, кстати говоря, осталась, в некоторых городах осталась, но как бы вопреки закону, а не благодаря. Вот, и мы на самом деле плохо знаем реально техническое состояние этих домов, и в том числе капремонты от этого страдают. Вот выходят туда на этот дом проектировщики, да, там по плану крышу надо делать, они смотрят на дом. Там оказывается фундамент, ну, первоочередное мероприятие. Вот. И также сложно там планировать работы по содержанию дома и так далее. И у нас вообще как бы с прошлого еще созыва Госдумы лежит принятый в первом чтении законопроект о том, что регионам можно хотя бы право передать, проводить вот это техническое обследование, ну хотя бы тем, у кого деньги есть, таким как Москва, например, Московская область, Санкт-Петербург, о чем, собственно, и просили все регионы. Но пока правительство по каким-то мне не очень понятным причинам не поддерживает этот законопроект, он вот завис у нас. Они думают о том, что надо вот эти обследования перенести, например, перевести обязанность на управляющие компании, они что, все равно весной и осенью проводят обследование, вот результаты обследования они должны там выкладывать в региональную информационную систему или в государственную информационную систему ГИС ЖКХ. Ну вот там очень много вопросов, и в общем вот у нас действительно эта тема не сдвигается. То, что ее решать нужно, это однозначно, но абсолютно не таким способом, как предлагают коллеги из фракции «Справедливая Россия», потому что это, конечно, должны быть не деньги капремонта, это должна быть единая система, и для тех регионов, у которых, ну, нет денег своих, конечно, надо предполагать, ну, давать какие-то субсидии с федерального бюджета.
Но если все-таки пытаться говорить о том, что так или иначе деньги на подобного рода обследования будут вынуждены вносить из своего кармана жильцы, насколько бы это удорожало, к примеру, плату за капремонт?
Ну, это как бы отдельное решение жильцов в каждом случае. Ну, например, вот в вашем доме плохо работает лифт, и в моем, кстати, не очень. И мы тут тоже собираемся с соседями и обсуждаем, надо бы нам добиваться перенесения сроков капитального ремонта лифта на более ранний срок. Вот раньше мы бы что сделали? Мы бы провели собрание общее, приняли такое решение, а дальше, ну, обратились бы в префектуру с просьбой, значит, как-то поддержать это решение. Ну, а в других, там, не в Москве, это в органах местного самоуправления, которые ежегодно вносят изменения вот в региональную программу, должен актуализировать ее. Вот, теперь это как бы потребует еще дополнительных с нас денег – то есть как бы проведение этого обследования, которое должно будет подкрепить наше решение. Но это только в том случае, если мы так вот захотим это сделать, и если мы, так сказать, примем решение о том, что нам надо переносить эти работы влево. Поэтому сказать, насколько это будет дороже, невозможно, это каждый раз какое-то дополнительное решение дома на общем собрании, которое должно быть принято 2/3 от всех собственников.
Ну и еще одно, все-таки возвращаясь к истории, существуют ли какие-то вот эти временные лаги для того, чтобы проводить капитальные ремонты, подобного рода осмотры? Вот люди из «Справедливой России» говорят, осмотры надо делать раз в 5 лет. Это не слишком часто?
Ну, тут, знаете, как бы надо баланс искать между... Вообще, конечно, по-хорошему надо каждый год, да, каким-то образом там проводить диагностику, потому что технический паспорт дома – это как вот медицинская карта, да, там раз в 2 года мы проходим диагностику, потому что у нас там что-то меняется и так далее. Но надо ли это делать постоянно по всем домам или по некоторым? Вопрос, который упирается в конечном итоге в деньги. Что касается прочих видов работ, то, конечно, тут есть, ну, примерные нормативные сроки там службы разных элементов дома, да, там от самых коротких, там у лифта, например, 5 лет, там тросы надо менять, до самых длинных, вот конструкции, несущие дома, в принципе, они там и 25-50 лет могут выдержать. Вот, но все зависит от многих вещей, от состояния этого дома, от там содержания его, как за ним ухаживают. Поэтому здесь это все, ну, в принципе, актуализируется каждый год. Но вообще хочу сказать, что вот Московская область, например, вот это обследование, ну, перед каждым капремонтом, она внесла в региональную программу и делает это за счет как раз взносов на капитальный ремонт. Это один подход. Вот. А как бы каждый регион, ну, в принципе, он сам принимает региональную программу, он сам выбирает, извините, инструменты ее реализации, перечень работ. Вот у нас в Москве, например, в отличие от федерального как бы перечня, не 6, а 18 видов работ. И здесь, ну, как бы подъезды есть, да, которые там быстрее выходят из строя. То есть, ну, у каждого тут должен, может быть, какой-то свой подход.
Единых правил нет. Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. 7373948. Разве проблема не в том, что деньги есть у одних, а ремонт надо делать у тех, у кого денег нет? 724. Константин, 347. У нас дом 77 года. Полдома кооперативная, половина нет. Кооперативной части капитальный ремонт делают, а наши половине запланировали только на 2044. Мы, значит, тоже возмутились, захотели капремонт. Для этого нужно было провести собрание, собрали подписи, встречи с депутатами, начальником управы, все сделали. Нам все равно отказали, потому что мы в плане на 44-й год. А половина дома отремонтирована, половина нет. Как так? Риторический вопрос. Ну, с риторическим вопросом надо отдельно ведь разбираться. Мы ведь не знаем, что значит кооперативная часть дома. Может быть, они и за капитальный ремонт как-то по-особенному платят. Макар, 565-й. В моем доме часть здания оседает, на стенах трещины появляются, и основной движущей силой, которая бьет во все колокола, являются жители. А специалисты жилищника ведут себя как-то безвольно, словно не их это дело. Предвижу, что будут героически дергаться, когда что-то экстраординарное случится. Ну, в общем, логично, что собственники являются движущей силой, которая бьет во все колокола, когда что-то с их собственностью происходит. Было бы странно, если бы кто-то другой больше об этом думал. Евгений, 007-й. Дом сдан в 2015 году. Уже 2 свища в трубе стояка. За этот год 2 уже рубили дыру в стене для того, чтобы производить доступ. Но это вряд ли про капитальный ремонт. Это, видимо, про качество строительства. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну вот у меня тоже картина такая интересная. У нас в Крылатском часть домов кооперативная. Они в 80-х строились, там 76-80. И часть домов была такая, ну, не кооперативная. Вот. Так вот, они сейчас все красивые стоят, им делали вот в прошлом году, в позапрошлом году капремонты, а наши дома также стоят в том, собственно, в чем они были построены. То есть не я вот сколько живу с начала постройки дома, и я ни разу не помнил особо, чтобы нам чего-то там капитально делали. А прошло уже, да, с 80-го года, с 84-го года я живу там, уже как бы лет 40. И вот тоже думаю, вот 40 лет я плачу за это все, за капремонт и прочее.
Ну, я боюсь, что вы все-таки за капремонт не 40 платите.
Ну, когда его ввели?
Ну, по-моему, чуть позже. Да.
сначала постановки капремонта я за него плачу. Но сначала мои родители, теперь я плачу. Я так и не увидел до сих пор капремонта. Я надеюсь, моя дочка увидит его.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, но, впрочем, нет. Давайте вот что. Еще раз напомним, новость-то в чем? В Госдуму внесли закон об обследовании многоквартирных домов, как бы предвестник капремонта, раз в 5 лет. Документ разработали депутаты от фракции «Справедливая Россия за правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
Говорит Москва. Поток.
Мы еще платим за текущий ремонт и за радио, напоминает Григорий 859, как будто бы кто-то об этом забыл. Сейчас идет капиталка, полная формалистика и приписки, еще и собственники имеют право отказаться от замены трубы, какой в этом смысл тогда? Ну а как вы можете собственников заставить менять трубы? Тоже непонятно. Ольга, дом 80-х, трубы, к сожалению, не меняли, правда, обшили дом и поменяли всем окна. Ну вот у нас тоже в свое время дом обшивали, и такой теплый дом получился из блочного дома 80-х или 70-х годов. Следующая тема. Только что, то есть вчера, видимо, Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор студентам, которых дети видели в окне обнаженными. Молодые люди получили 5 и 5,5 лет строгого режима. Суд отказал в ходатайствах заслушать свидетелей в выезде на место. Вот, в общем, что написала Ева Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. По поводу этой истории, о которой довольно много говорили в сентябре 2024 года, вообще дело тянется еще с 2022-го. Ева Меркачева присоединяется к нам по телефону. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что означает это решение Мосгорсуда?
Ну, оно просто утвердило решение первой инстанции. Мы, конечно, надеялись, почему я говорю «мы», потому что я с самого начала была в курсе, и, честно сказать, я вообще не поверила, что такое дело возможно. И я выступала на суде в качестве свидетеля защиты, вот, и, собственно, была все время в курсе того, что происходит. Поэтому очень прониклась судьбой этих парней, и вообще для меня это была важная история, потому что, ну, что делать тогда людям, у которых окна там на нижних этажах, а в данном случае это был второй высокий этаж, и надо ли все время нам задвигать шторы, и поможет ли это или нет, если кто-то заглянет и что-то там увидит. Вот, собственно, поэтому все те, кто как раз были знакомы с ней, с этой историей, они думали, что вот сейчас что-то прорешится, что-то будет известно, такое позитивное. Но этого не произошло. Знаете, в чем трагедия? Трагедия в том, что все эти дела слушаются в закрытом режиме. И, конечно, я считаю, что их должны, в числе прочего, рассматривать суды присяжных. И тогда бы было бы больше надежды на справедливость. Поскольку на сегодняшний день появилась масса, прям целый вал вот этих дел по 132 статье, по так называемой педофилии, ну, 132 и же с ней. При том, что люди вот обвиняются в очень-очень странных преступлениях. Преступления со студентами – одно из них.
Что это за преступление, если напомнить коротко в деталях?
Да, если коротко, студенты находились в квартире, в своей квартире, они были в ванной комнате, и там один из них мылся, и, по его словам, сорвало кран, вода везде залилась, поэтому пришел другой студент, они стали все это дело пытаться, как будто бы, в общем, воду эту все перекрыть, но неважно. В общем, в окне была какая-то возня, и якобы дети эти увидели в детской площадке. Потом выяснилось, что это все-таки было не с детской площадки, потому что она очень далеко, и там невозможно ничего увидеть. А просто кто-то из детей проезжал на велосипеде, остановился, посмотрел наверх и что-то увидел. Но дело в том, что на самом деле я публиковала даже фотографии этого этажа, именно этого окна. Оттуда видно только голова. А встать на подоконник, ну, мало ли там, тут кому-то пришло бы в голову залезть на подоконник в голову, оказалось тоже невозможным. Поэтому вообще непонятно, что увидели дети. По словам вот одного из мальчиков, да, который, собственно, рассказал все маме, и мама пошла писать заявление в полицию, он видел двух голых мужчин, вот этих двух голых парней в окне. Но кроме слов нет ничего. То есть нет ни видео, нет ни фотографий никаких. Так, вообще это никак не зафиксировано. Нет никаких таких объективных доказательств, которые бы говорили, что это возможно. Следственный эксперимент, который проводили, показал, что на подоконнике удержаться нельзя. А если не на подоконнике, то видна только голова. Ну, а, собственно, это очень странно, да? Что можно, если голову увидел, что можно себе представить? А сами ребята, естественно, все отрицают, но на той стадии, когда их задержали, их запугали, и там сказали, вот по словам этих парней, я же их видела сразу после задержания, им сказал товарищ полицейский: напишите, что вы, да, вы были голыми, там около окна скакали, напишите, и сейчас я вас оштрафую, там, типа, на 100 рублей, и уйдете. А если вы так не напишете, то вы останетесь на ночь в ИВС. Им не хотелось оставаться на ночь в ИВС. Поэтому один из них написал. В итоге, вот они теперь уже 3 года не в ИВС, а в СИЗО сидят. Еще поедут сейчас в колонию. То есть вот эта вот так называемая явка с повинной, это было исключительно написано для того, чтобы уйти сразу же домой. Они сами не понимали, что такого произошло. Думали, ну, административка, почему? Потому что вот кричали, там, ну, крики были, по их словам, потому что вот эта вода весь залилась. Смеялись, кричали и вот, собственно, нарушили тем самым общественный порядок. Но, повторюсь, вылилось это все в страшное уголовное дело. Что интересно, изначально дело квалифицировали по такой части, которая предусматривает на сегодняшний день пожизненное лишение свободы. То есть, вот представьте, пожизненное лишение за то, что человек находился в своей квартире. Ну, даже если он был там голый, даже если вот я представляю, все-таки он встал на подоконник, ну, что невозможно, как бы, что показал эксперимент. Но даже если, и за это дать пожизненный срок, это, как бы, по-моему, очень странно. В итоге все-таки...
Скажите, да, с вашей точки зрения, а почему Мосгорсуд отказал в ходатайствах заслушать свидетелей или, к примеру, выезжать на место?
Да, вы знаете, потому что это очень громкая история. В этой истории, если бы они оправдали, пришлось бы наказывать сотрудников Следственного комитета, представителей. Но никто этого делать не любит и не хочет. И вообще это был бы такой, ну, позор для следствия. Поэтому я думаю, что до конца они стояли на своем. И, возможно, это я только так думаю, было, ну, даже оказано какое-то давление. Ну, как бы, все-таки они все всегда связаны. Не знаю, на самом деле, но объяснить мне это сложно, потому что я же человек, который хорошо знает право, хотя я не юрист, но как правозащитник я много изучала и судебной практики, и я всегда присутствовала на пленумах Верховного суда, и много всего. И я никак не могу логично себе объяснить, что произошло, с учетом того, что я знаю обстоятельства дела и была свидетелем защиты. Я не понимаю, за что этим ребятам дали срок. И я опять же опасаюсь, что вот таким образом как будто бы сигнал дали всем жителям, за что рвете окна. Но это же тоже какое-то безумие, это будет Кафка.
Обжаловать это дело еще можно?
Конечно, есть еще кассационные инстанции. Я очень надеюсь, что как бы родители и сами ребята подадут. Вот они в трагедии, мама одного из мальчиков просто вчера рыдала, она не могла поверить, что произошло, потому что ей в какой-то момент показалось, что надежда есть, что, собственно, это же вот настолько странное дело, и такое оно абсурдное, и столько обсуждали его в обществе. Но вот, видите, вчера чудо не случилось.
Если все-таки, хоть вы уже дважды об этом говорили, на ваш взгляд, это действительно должно быть уроком для других граждан Российской Федерации с точки зрения того, как вести себя дома?
Ну вот вы знаете, это очень, как раз, мне кажется, с этой точки зрения, бессмысленное дело. То есть если бы оно было показательно, опять же, повторюсь, у себя дома люди, ну, могут делать, как мне кажется, все что угодно, если только они не нарушают общественный порядок. У нас есть закон, который говорит, что там после 11 не надо кричать, там, петь и танцевать, стучать в двери соседям и так далее. Но в данном случае ничего этого не было. И тем страннее это дело. Это оно абсолютно никакое, если сказать, не политическое, никакое, вот, нет никакого у него... флера, да, так называемого. Просто совершенно простое дело. Вот двое студентов были обнаженными и за это дали огромные сроки. Это очень странно.
Если бы они, пишет Павел 835, признательные показания не подписали, ничего бы не было?
Вы знаете, возможно, потому что несколько раз вот эта явка с повинной одного из парней как раз, что называется, демонстративно, в общем, как-то показывали, что вот все-таки вина их есть. Якобы, если бы не эта явка, то вот еще можно было бы сомневаться. Что любопытно, явку с повинной написал парень, который был студентом юридического факультета, и у которого родители юристы. И он потом, как объяснял, он говорил, что я не мог подумать, и говорит, меня так учили, чтобы полицейские, не могут полицейские врать. Если полицейские говорят, что им все равно по заявлению нужно как-то отписаться, что им нужно административку сделать, он говорит, ну я им поверил, и я написал ровно так, как они хотели. Ну вот это урок, наверное, всей этой истории для всех остальных граждан. Если вы ни в чем не виноваты, никогда не пишите никаких явок, никаких признаний. Опять же, если вы ни в чем не виноваты. И все разговоры про то, что надо хоть что-то написать, а потом вас отпустят, это путь в тюрьму.
Последний вопрос уточняющий. Просто тут говорят, они были голые. Они были без трусов?
Они, да, один был совершенно голый, он в ванной комнате был, он принимал душ. Ну вот, и я не знаю, насколько там второй был в трусах, не в трусах. Но вот, вот даже если мы представим, что они оба были без трусов, голые, но они были в своей квартире, еще раз повторю.
Понятно.
Они были в ванной.
Видимо, с этим еще будут разбираться теперь уже в новой судебной инстанции. Спасибо. Ева Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Далее информационный выпуск.